Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Начнем обсуждение самых актуальных новостей Воронежа. И одна из них касается нашего любимого общественного транспорта. Со 125-м маршрутом произошел большой скандал.
Он продолжается. Напомню, в мэрии еще 25 декабря приняли решение, что эти автобусы, маленькие пазики в центре, должны ехать не через улицу Кирова, как всегда было, а в одну сторону через Пушкинскую, а в другую через улицу Фридриха Энгельса. Но вот только по данным очевидцев, маршрутки частенько не заворачивали в сторону центрального рынка, и, оказывается, у водителей были на это свои причины.
Наш корреспондент связался с компанией «Автолайн Плюс», как раз перевозчиком, который курирует этот маршрут. Директор нам рассказывал, что прямо сейчас у него на столе лежит 27 заявлений об увольнениях. Почему водители их пишут? Почему водители бегут с этого маршрута? Да все потому, что, по словам директора, раньше 125-й делали свой круг примерно за час, а сейчас у них уходит 2 или даже 2,5 часа.
Ну, потому пробки ужасные.
Жалуются на задержку в пути и водители, и пассажиры. Только одни увольняются, а другие теперь ездят на других автобусах. По крайней мере, такого мнения придерживается компания «Автолайн Плюс».
Ну, в итоге решение о смене маршрута привело к тому, что 125-й раньше в течение более 10 лет приносили прибыль, как рассказывают вот представители перевозчиков, а теперь убытки. И компания «Автолайн Плюс» направила письма в муниципальное управление транспорта, чтобы ускорить решение проблемы.
Ну, а в мэрии считают, что в компании перевозчики несколько сгущают краски. Давайте послушаем комментарий пресс-службы.
Решение об изменении маршрута номер 125 принято не навсегда, только до 25 марта. До этой даты будут изучать, сравнивать работу автобусов на старом и новом направлении. А потом уже либо вернут пазики на улицу Кирова, либо оставят изменения в силе. В принципе, решение принимает комиссия по установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок. В нее входят директора компаний-перевозчиков, депутаты городской думы, курирующие транспортный блок, представители ГИБДД и общественной организации «Город и транспорт». Она собирается раз или два в месяц. Теоретически решение по 125-му маршруту комиссия может принять и раньше, чем 25 марта, но пока выводы делать рано. Новогодние праздники не показатель. Пассажиропоток в такие дни в принципе невелик. Что касается увольнений водителей, то вопрос следует адресовать к их работодателям. Если маршрутки номер 125 самовольно будут ехать по улице Кирова, а не по Пушкинской Фридриха Энгельса, можно будет сообщить об этом по телефону 260-51-23 в линейный отдел Центра организации дорожного движения.
Тема дня.
Анна, 125-й маршрут, на мой взгляд, очень даже востребованный. Всегда он едет переполненным.
Как многие маршрутки в нашем городе.
Нет, далеко не все. Далеко не все. Мне кажется, что это такой один из заметных маршрутов. Поэтому хочется верить, что порядок все-таки в ближайшее время будет наведен с ним.
Да, все-таки прислушаться к мнению не только перевозчика, но и к мнению горожан. Потому что если им удобно, чтобы маршрутка проходила через улицу Кирова, и так будет всем быстрее и приятнее, то, наверное, нужно вернуть старый маршрут.
Тема дня.
Перейдем к другой теме, тоже касаемо транспорта, только уже автомобильного. В Воронеже готовят радикальную модернизацию платных парковок. Правда, речь у нас идет не о штрафах, которых, напомню, до сих пор воронежцы пока не получают. Была информация,
слава
что...
Слава богу, что они их не получают.
Возможно, а возможно и нет.
Ну, из стороны
водителей. Не будем делать далеко идущих выводов там о эффективности этого проекта и о том, нужны ли платные парковки вообще, просто скажем. Ранее была информация, что 9 воронежцев получили штрафы. Мы недавно переспросили у мэрии, есть ли какие-то сдвиги. Нам сказали, что количество штрафов не увеличилось значительно. Да? То есть штрафов около десятка, а нарушителей... десятки тысяч, наверное, за все время существования проекта с октября, напомню, прошлого года работают платные парковки. Штрафы не приходят из-за сложностей с взаимодействием между властями и ГИБДД. Не так просто передать личные данные о водителях. И еще одна маленькая ремарочка. Нужно ли сейчас не платить? Наверное, все-таки стоит платить, потому что срок давности по этим нарушениям составляет 2 месяца. Вполне возможно, что уже через 2 месяца платные парковки таки заработают в полную силу. Так вот, модернизация платных парковок. Как я уже сказал, она будет касаться не вот этого вот штрафного вопроса, а перерасчерчивание, что ли, множества парковочных мест. Вот что нам рассказали в пресс-службе компании «Городские парковки».
После наблюдения за использованием парковочного пространства были обнаружены возможности оптимизации и повышения безопасности дорожного движения. В конце декабря сформирован пакет изменений. В основном модернизация коснется удаления или переноса парковочных мест на отдельных участках для увеличения пропускной способности дорог и повышения безопасности движения.
Тема дня.
Вот этот пакет изменений отправили на рассмотрение рабочей группы. В рабочую группу входят и представители ГИБДД, и сотрудники управления транспорта, и сотрудники управления дорожного хозяйства в Воронеже. Все вместе они обсудят и примут решение, нужно ли удалять отдельные парковочные места, нужно ли переносить какие-то другие. Кстати, уважаемые слушатели, если у вас есть замечания к отдельным парковочным местам, если вам кажется, что они создают угрозу безопасности движения, вы можете сообщить нам об этом, позвонив по телефону нашей радиостудии и редакции
261-11-56. 261-11-56. Стас, что касается платных парковок, буквально накануне была еще одна новость. Опять жители города возмущались из-за их нерасчищенности.
И возмущаются уже не только жители города, а и представители концессионера тоже, потому что начинаются уже едва ли не судебное разбирательство между компанией «Городские парковки» и мэрией.
Комбинатами благоустройств,
ну, да,
районных управ.
Точно. Но от наших нечищенных дорог страдают, естественно, не только автомобилисты, но и пешеходы. Вот свежие новости. Во время новогодних каникул 2500 жителей Воронежской области пострадали из-за гололеда.
К счастью, большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Госпитализация понадобилась лишь в 13% случаев. Также за праздничный период медики зарегистрировали 15 случаев обморожения и 15 случаев переохлаждений.
И обморожение, и переохлаждение легко получить, если выйти на лед водохранилища не в том месте, которым нужно. Спасатели нам рассказали, что под Чернавским мостом и у Адмиралтейской площади в Воронеже самый опасный лед. Хотя именно там многим воронежцам, ну, очень хочется выбраться на акваторию обледенелого водохранилища, чтобы полюбоваться готопредестинацией с неожиданного ракурса или же просто перебраться на другой берег нашего водохранилища. Толщина льда на Воронежском водохранилище варьируется от 10 сантиметров до 25. Но при этом имеются опасные участки, которые находятся по старому руслу реки вдоль правого берега, в районе ТЭЦ-1. И, как я уже сказал, под Чернавским мостом и в районе Адмиралтейской площади. Познакомиться с картой этих мест можно, зайдя на наш сайт. Кстати, стремительно леденеет и небольшой пруд в Центральном парке, который все мы благополучно называем Динамо, к негодованию многих краеведов.
Но пока вот это озеро на Динамо еще не полностью заледенело, туда слетелись десятки уток. И это очень взволновало всех жителей Воронежа, которые приходят погулять по Центральному парку, потому что бедные уточки в этой холодной воде как там барахтаются.
Уток действительно очень много, сам я наблюдал эту картину. Понятно, что что-то не так, что этот водоем им явно мал. Нужно ли их спасать срочным образом, эвакуировать из этого прудика? Что вообще делать? Нужно ли их подкармливать и так далее? Мы спросили у орнитолога. Вот что нам рассказал Александр Нумеров, профессор ВГУ, председатель Центрально-черноземного отделения Союза охраны птиц России.
Есть какая-то возможность поесть чего-то, и чтобы была открытая вода. Так что будут искать другие какие-то источники. У нас же есть теплые воды, сброс где-то идет, так что они куда-нибудь переместятся. Mm-hmm. Хотя в целом то, что они остались, это ненормально. Я уже говорил по этому поводу. Это, в общем-то, какие-то склонения. То есть так же, как с грачами, так же, как с рядом других видов, это вот какие-то особи, уклоняющиеся от нормы. И если условия позволяют, они выживают. И если они не найдут другого водоема такого, то, в принципе, они все погибнут, потому что улететь куда-то и выработать этот миграционный инстинкт, который миллионы лет до этого вырабатывался, они его утратили тут за какие-то там 30-40 поколений. Они, конечно, не смогут.
Тема дня.
Также, по мнению специалистов, подкармливать птиц не имеет никакого смысла. Пока остается незамерзшим участок водоема, птицы найдут там пищу. А когда водоем полностью покроется льдом, то никакая подкормка птиц не спасет. Давайте сейчас на этом прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор.
Тема дня. Дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Следующая наша тема пахнет, скажем прямо, так себе. Мы будем разговаривать о мусорной реформе в Воронеже. Свершилось то, чем горожан пугали с осени прошлого года, вступила в силу пресловутая мусорная реформа. Отныне оплачивать вывоз отходов мы будем по-новому, в несколько раз выросшему тарифу.
Дело в том, что с 1 января 2019 года ответственность за весь путь мусора от потребителя до переработки ложится на плечи региональных операторов, которых выбирают по конкурсу в каждой области.
Вот Воронежскую область разделили на 9 кластеров, в каждом из которых определили оператора. Самый крупный кластер – Воронежский. Туда входит, кроме, собственно, самого Воронежа, город Нововоронеж, а также прилегающие районы – Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Рамонский, Репьевский, Семилукский и Хохольский. Отходы из всех мусорок этих населенных пунктов будет вывозить ОАО «Экотехнологии».
Что интересно, с этой организацией контракт заключили на 15 лет. То есть вот в течение всего этого времени они будут заниматься вывозом всего мусора.
Есть также Борисоглебский кластер, Калачеевский, Рассашанский, Лискинский и Богучарский. Всех обслуживают разные организации. Для чего область разделили на несколько кластеров? Официально для того, чтобы оптимизировать затраты на транспортировку отходов до местных полигонов.
Конечно, самый главный вопрос – зачем вообще все это сделали? Ну, кроме того, чтобы оптимизировать транспортировку.
Это очень опасное слово.
То есть, что это значит для конкретных людей, для вот каждого жителя Воронежской области?
Если слово «оптимизировать» звучит где-то наверху, то готовься к тому, что
придется… Что-то нехорошее произойдет.
Да, что-то нехорошее. Придется либо платить больше, либо тебя откуда-то уволят. В общем, и в этом случае мрачновато звучат перспективы наши.
Вот, Стас, как ты и сказал, что что-нибудь подорожает, так и получилось. Прежде всего, конечно же, вырастет стоимость вывоза отходов. Теперь тариф будет включать 20% НДС, плату за негативное влияние на окружающую среду. Раньше ее брали только с юридических лиц, а теперь дошла очередь и до обычных жильцов.
В стоимость услуги также включены расходы на вывоз, обработку и захоронение мусора, выпуск и доставку квитанций по почтовым ящикам. Тарифы утверждает профильное региональное управление, ну а для ОАО «Экотехнологии», напомню, нашего воронежского оператора, на 2019 год его установили в размере почти 600 рублей за один кубический метр мусора. 591, если быть точным, вместе с НДС.
Ну и кроме того, департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области устанавливает среднегодовые нормативы накопления твердых коммунальных отходов на одного человека. И вот, опираясь на вот эти как раз среднегодовые нормативы накопления, рассчитали новую плату за одного человека в месяц. И получилось, что в многоквартирных домах Воронежа она составит 165 рублей.
Давайте сразу умножим на 12, посчитаем, сколько это в год. Плата достаточно серьезная. Не сказать, что прямо-таки лишает нас всего заработка, но очень неприятно ударяет по кошельку.
Важный момент здесь в том, что если раньше потребители платили за вывоз мусора, исходя из площади квартиры, то теперь расчет будет производиться по количеству прописанных людей. Но вот для сравнения, до введения новых правил владелец квартиры площадью в 50 квадратных метров платил за вывоз около 160 рублей, вне зависимости от количества жильцов. А теперь 165 будет платить каждый человек.
На начальном этапе оператор будет собирать, увозить и утилизировать отходы. Ну а в дальнейшем, конечно, предполагается организовать раздельный их сбор. В декабре прошлого года в селе Девица Семилукского района открылся мусоросортировочный завод. Один из первых в России, кстати. И при работе в одну смену он ежегодно сможет сортировать до 440 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Конечно, забота об экологии, преобразование природы Воронежской области, все это очень хорошо, но платить придется за все это нам.
Еще один важный момент – могут ли получить какие-то категории населения льготы? Как рассказали специалисты, скидку, условно назовем ее так, смогут получить те семьи, расходы на коммуналку у которых будут съедать больше 22% совокупного дохода. И за оформлением этой субсидии надо обращаться в органы соцзащиты по месту жительства.
Вот сейчас мы слушаем всю эту информацию достаточно спокойно, но…
Это просто
потому,
пока нам не пришли еще первые платежи.
Все верно. Первые квитанции с новыми цифрами жители Воронежского кластера получат в начале февраля. Ну а для остальных цены пока останутся прежними до решения всех организационных вопросов и утверждения тарифов.
Сейчас региональный оператор пока опирается на уже существующую схему размещения мест сбора отходов. Но со временем, как обещают, она будет корректироваться. Все контейнерные площадки внесли в электронную модель территориальной схемы по обращению с отходами. Ее разработал и ведет Департамент экологии и природных ресурсов Воронежской области.
С начала года введение вот этого реестра стало обязанностью органов местного самоуправления. Все вопросы размещения контейнерных площадок будут решать муниципальные чиновники. Что любопытно, контейнерные площадки мы сейчас все учтем, внесем их в электронную модель, все у нас будет прекрасно. Кучу несанкционированных свалок, которые в изобилии разбросаны по нашим окрестным лесам, так, наверное, никто и не подсчитает. Такая мрачная история, да, вспомним свалку на улице Землячки, с которой городская администрация борется не первый уже год, посылают охрану туда, чтобы следила и записывала, по крайней мере, номера всех грузовиков, которые пересекают там границы этой территории, а свалка каким-то непостижимым образом продолжает пополняться. Да, будем надеяться, что мусорная реформа и наши денежки, которые мы все-таки заплатим за вывоз мусора, как-то отразятся и на этой теме тоже.
Стас, вот мы уже много раз сказали о том, как сильно ударят эти нововведения по кошельку горожан, вообще всех жителей Воронежа и области. И здесь такой есть интересный момент. Незадолго до Нового года губернатор наш Александр Гусев заверил журналистов, что резкого подорожания не произойдет, и дал своим подчиненным до середины января найти решение проблемы. Но каким образом местные чиновники должны урегулировать вот эту стоимость на вывоз мусора, ну, не совсем понятно.
Все это очень напоминает ситуацию с платными парковками, когда на муниципальном и региональном уровне звучат призывы разобраться с проблемой, хотя проблема, очевидно, решается на уровне уже федеральном. Здесь тоже все это достаточно странно звучит. Как сможет губернатор вообще выпутаться из этой ситуации? То ли ему придется кого-то уволить, то ли действительно не так сильно подорожает вывоз мусора в нашей области, ну, посмотрим в ближайшие месяцы.
Вероятно, все-таки воронежцам придется платить по полной, потому что после вот этих заявлений нашего губернатора в Генпрокуратуру обратился замминистра природных ресурсов Владимир Логинов, и чиновник попросил разобраться, законны ли требования нашего губернатора Александра Гусева, который намерен не допустить роста тарифов на вывоз мусора выше, чем на 5%.
В областном правительстве на этот шаг ответили сдержанно, заметили, что действует в интересах населения региона, с чем мы, впрочем, спорить не будем, и дали понять, что никакой проверки не боятся. Посмотрим, какое развитие получит эта история.
Между тем, пока у нас в Воронежской области картина выглядит пока что благополучно, ряд регионов уже столкнулись с мусорными проблемами в период новогодних каникулов. Например, Самара, Тамбов, Орел, Ростов, Волгоград. Люди сообщают, что просто что-то невероятное творится. Города просто заполнены этим мусором, который не вывозится.
Кстати, если у вас во дворе была ситуация, когда один день у вас не смогли вывести мусор, то вы уже, наверное, представляете, что это значит, когда помойка переполнена. А представим теперь, что все это происходило неделю или две недели. Да если не будут наши уважаемые коммунальщики работать, то достаточно буквально двух недель, чтобы наши города превратились в подобие, я не знаю, каких-нибудь трущоб где-нибудь на юге Африки, да, где просто все люди живут между кучами мусора и нормально себя в этом всем чувствуют. Но отдельные тревожные звоночки все-таки были. Кое-где в Воронеже изменился график вывоза мусора. Из-за этого, например, где-то забился мусоропровод до 9 этажа.
Как пояснили специалисты, вот этот график устанавливается подрядной организацией, исходя из количества жителей и норматива накопления твердых коммунальных отходов на одного человека.
В какой ситуации сами жильцы могут стать причиной мусорных проблем у себя в доме, у себя во дворе? Об этом нам рассказали в пресс-службе ООО «Экотехнологии».
Зачастую жильцы сами создают проблемы, оставляя машины перед контейнерными площадками или захламляя территорию крупногабаритным мусором. Как следствие, техника не может безопасно поднять контейнеры, необходима ручная обработка отходов. Во всех перечисленных случаях в адрес управляющей компании направляется заявка необходимости принятия срочных мер, а мусоровоз уезжает в этот день ни с чем. По итогам каждого рабочего дня мы детально знакомы с ситуацией на площадках, где произошло очевидное перенакопление, и готовы информировать о его причинах и принимаемых мерах всех заинтересованных лиц. Обо всех мусорных проблемах жители могут сообщить по горячей линии 8-437-200-8-300. Телефон многоканальный, работает круглосуточно, без перерывов и выходных.
Тема дня.
Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем обсуждение мусорной реформы в Воронежской области. Буквально через несколько минут мы с коллегой Виктором Лешаковым встретимся в этой студии, чтобы рассказать вам о самых интересных культурных событиях Воронежа на ближайшую неделю.
Тема дня.
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко и Виктор Левшаков. Прямо сейчас мы познакомим вас с самыми интересными новинками в сферах театра, кино и с любопытными концертами и выставками, которые пройдут в Воронеже в ближайшее время.
С чего хочешь начать?
Давай начнем с фильмов, которыми нас порадовал российский и мировой кинематограф уже в 2019 году.
Но мы уже давно не общались с нашими слушателями по поводу афиши, по поводу того, куда стоит сходить, и я не могу не упомянуть фильм, о котором сейчас говорят многие-многие воронежцы. Это «Т-34», отечественная кинолента, которая буквально вызывает восторг, по крайней мере, у людей старшего поколения так точно. Это патриотическая история о временах Великой Отечественной войны, когда оказавшийся в плену курсант планирует дерзкий побег. Можно сказать, что сценарий, с одной стороны, похож на другие фильмы, но вместе с тем все говорят, что это фильм новый, что этот фильм необычный, и, что интересно, нравится разным поколениям. То есть и те люди, которые привыкли к голливудским фильмам, оценят картинку, красочность, остроту сюжета, и люди старшего поколения, наверное, за историю любят эту ленту.
Вот это как раз вызывает наибольшие вопросы. Не будет ли в этой ленте слишком уж много голливудского лоска? Не будет ли в ней слишком уж много спецэффектов, чтобы как-то забывать о том трагическом фоне, историческом мощном вот этом пласте? Не будут ли его затмевать спецэффекты? Вот что я хочу спросить.
Если бы я судил только со своей стороны, то, наверное, может быть, я бы где-то сказал, что я не концентрировался чисто на фильме как историческом факте. Я смотрел это как произведение искусства, как произведение определенного режиссера Сидорова, человека, который, кстати, снимал «Бригаду».
Все, что для сердца русского близко, да?
Так вот, к чему я клоню. В общем, я много во время праздников общался с людьми старшего поколения, которые там родственники, друзья родственников, кто-то еще, и очень многие посмотрели этот фильм и от души рекомендовали его. Он, в принципе, еще недолго пробудет в прокате, поэтому всем, кто не успел, но хочет посмотреть, советую сходить именно в кино. Оно того стоит.
Смотрю на актерский состав, сразу вижу Александра Петрова. Вообще трудно сейчас увидеть какую-то ленту с хорошим бюджетом на российском кинематографическом горизонте, где бы не было Александра Петрова. Да, вот в какой-то момент Данила Козловский занимал все ключевые роли подряд. Теперь, видимо, у него появилась достойная смена.
Возможно, но давай поговорим еще о других фильмах, тем более время нас поджимает, а есть новинки, о которых стоит упомянуть. Например, «1+1. Голливудская история».
Является ли этот фильм продолжением классической ленты «1+1»? Да, не побоюсь этого слова «классической», у него достаточно высокие оценки на разнообразных онлайн-порталах. Там речь идет о перевоспитании трудного мужчины, чернокожего отчасти гангстера, который начинает помогать инвалиду-миллионеру, да, они вместе как-то открывают мир с новой стороны, вместе им интересно и комфортно. Трогательный фильм, да, который у многих вызвал не одну слезу.
Нет, ты правильно вспомнил, да, действительно, фильм «1+1», французский фильм, но который называется «1+1», конечно же, в отечественной версии с Франсуаном Клюзе и Амаром Си. Действительно, эта история, в принципе, ты описал правильно, но скорее я бы сказал, что это становление двух противоположностей, которые вот смогли в своей дружбе найти нечто большее, там, выйти за рамки денег, за рамки культурных каких-то границ и так далее.
Согласен. Так вот, новый фильм. Это
в общем, новый фильм. Неспроста же он называется «1+1».
А может,
кстати,
ремейк?
Да, это и есть ремейк. А голливудская история не зря здесь стоит. Просто это, по сути, американская версия того же французского фильма.
И вот вопрос, зачем? Я прямо хлопну кулаком по столу. Зачем это надо было делать? Тот фильм достаточно свежий, достаточно красивый, с кучей наград. Зачем переснимать?
Ну, объяснить это легко, потому что на американском рынке чаще всего смотрят именно американские продукты, и для них это действительно история, для многих станет открытием. Зачем же на наш рынок, на российский, пустили ту же историю, да еще и с тем же заголовком? Вопрос странный, потому что на самом деле она в американской версии называется «Upside». Ну, то есть это что-то вроде переворота, если переводить метафорично, какой-то подъема, потенциала. У нас же прямым текстом сказали, что это, опять же, 1+1. Ничего нового вы, в общем-то, не получите. Поэтому на самом деле, я бы рекомендовал людям просто пересмотреть старую версию. На мой взгляд, она лучше.
И все-таки, чем новая плоха? В чем она проигрывает?
Она неплоха, она вторична, как правильно ты сказал. Действительно, уже был такой, кстати, эксперимент. Другой французский фильм называли «2+1». Там, кстати, снимался тот же Амар Си, поэтому решили использовать, видно, этот прием. Но было...
Другой режиссер, то есть другая команда, да?
Да, другой режиссер, другая история, другой персонаж, но просто его решили на фоне успеха фильма «1+1» назвать «2+1». И, в общем-то, лицо узнаваемое решили на этом сыграть. Но, к сожалению, многие отнеслись к этому именно как к продолжению, и поэтому, когда у тебя наполненные эмоции, ты сам, наверное, это понимаешь, когда завышенные какие-то ожидания, ты по-любому можешь разочароваться еще сильнее.
Это вопрос позиционирования уже. Я понял, о чем ты говоришь. Следующий фильм, который ты порекомендовал бы?
Ну, конечно, нельзя не забывать, что скоро уже стартует новый фильм Найта Шьямалана. Это все-таки человек, которого не просто трудно выгравить, но и фильмы которого нужно разбираться, смотреть. Хотя они простые по своей сути, но всегда их концовка удивляет.
Например?
Это «Стекло». Ну, собственно говоря, я думаю, все наши слушатели вспомнят, как недавно прошел ярко фильм «Сплит» про человека, в котором уживалось множество-множество личностей, впрочем, как в «Билли Миллигане». В общем-то, что удивительно, в «Стекле», которое стартует, это своеобразное продолжение «Сплита», который прошел недавно, и другого фильма 2000 года, который назывался «Неуязвимый». В том фильме, может быть, ты помнишь, там главную роль играл Брюс Уиллис.
Нет, ведь я не помню, я честно скажу. Дай фабулу каждого из этих фильмов.
В общем-то, речь идет о людях, которые каким-то образом ощутили в себе необычные супергеройские, можно сказать, способности в обычном мире. Но если «Сплит» — это более такой, скажем так, психологический триллер, где есть некий монстр, который непонятно, то ли он действительно чувствует 24 личности, то ли просто это человек сумасшедший, то ли еще что-то. В «Неуязвимом» все было более такое комиксово, что ли. Брюс Уиллис тоже не сразу понял свою, скажем так, исключительность. Но при этом это фильмы не те, к которым мы привыкли за последнее время. Это не Marvel, не DC, где все в плащах, в непонятных лосинах.
Тем не менее, наверняка будет одна общая черта, то что все будет взрываться вокруг.
Вероятно, да, спецэффекты обещают быть хорошими, но это фильм, скажем так, необычное сплетение времени, потому что те, кто помнит и ностальгирует по фильму 2000 года «Неуязвимый», найдут какие-то новые нотки. И опять же, это один из шансов Брюса Уиллиса все-таки выйти на прежний уровень, а не сниматься в каких-то низкобюджетных фильмах, что он делал в последнее время.
Хорошо, закруглим разговор о кинопремьерах и перейдем к концертам. Не так много интересных исполнителей приедут в Воронеж в ближайшие месяцы. Отметим Олега Газманова, который выступит в Эвент-холле в феврале. Что сказать об этом исполнителе? Каждому из вас он известен, у каждого он наверняка вызывает уважение, потому что это, с одной стороны, талантливый исполнитель, которым в своем возрасте остается бодрым, энергичным и способен и молодых заряжать своей удивительной энергией.
В конце концов, это человек, который разгоняет хмурые дни.
Да, а себе оставляет исключительно светлое. Сейчас я перечислю название его песен, и в голове у вас сразу заиграет мелодия. Да? «Эскадрон», «Офицеры», «Исаул», «Москва» — это гимн всех московских вокзалов, потому что, мне кажется, он там одно время играл круглосуточно и без конца. «Мама», «Сделан в СССР» и так далее, и так далее. Итак, 24 февраля, это воскресенье, Event Hall.
А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе.
Кто-то, может быть, еще тебя вдохновил сходить на чей-нибудь концерт?
Если вести речь уже не о музыке, а в выступлениях юмористов, то, возможно, стоит обратить внимание на появление в нашем городе Максима Галкина. Произойдет это 9 февраля в субботу. Все в том же зале Event Hall. Телеведущий, который тоже каждому известен, который сейчас переживает, наверное, свой ренессанс, забытый еще несколько лет назад. Сегодня он ведет множество телепроектов. Наверное, у многих он ассоциируется с настоящим смехом, с весельем.
Но я раньше помню, что он был пародистом, а сейчас он выступает как стендап-комик или что у него за программа?
Да, ведь ты упомянул слово «стендап». Наверное, это тот жанр, под который сегодня пытается подстроиться Максим Галкин. Хотя велики ли различия между пародистами там, ранних 2000-х и стендап-комиками сегодняшнего времени? Не думаю, что такая уж пропасть между ними лежит. Тем, кому Максим Галкин не кажется вторичным, кому не кажется его юмор, его напевы старых исполнителей, там, его совместное выступление с Басковым, кому не кажется все это вторичным и неинтересным, наверное, увидит что-то новое на этом концерте.
Ну, а, кстати, тот, кто хочет посмотреть еще какое-то представление, еще более масштабное, может, более серьезное, тому, конечно же, стоит сходить в театр. Тем более, что новые сезоны стартуют, а новые сезоны – это всегда что? Это новые премьеры. Например, в театре драмы имени Кольцова представят премьеру юбилейного 215-го сезона, тонкую и, как нам обещают, с неожиданными сюжетными вражами, комедийную мелодраму «Американские горки». Это произведение по пьесе французского драматурга Эрика Ассу.
А теперь хотя бы пару слов о сюжете. Чего ждать?
Тут достаточно, наверное, сказать, что пьеса была специально написана для Алена Делона, чтобы привлечь уже какую-то часть аудитории к данному спектаклю. В общем, рассказывается все об обычной жизни с первого взгляда. Мы встречаем ситуацию, когда жена и ребенок уехали в отпуск. В общем-то, начало какого-то стандартного анекдота. Квартира в полном распоряжении очень обеспеченного мужчины, немолодого искателя приключений на стороне. И во время обычного еженедельного похода в бар он знакомится с молодой очаровательной девушкой, которая, не раздумывая, отправляется к нему. Но внезапно все начинает идти не так, как он планировал.
Девушка... И тут уже не будем открывать, наверное, сюжетных подробностей, а иначе не так интересно будет смотреть на «Американские горки» вживую.
Ну, в общем-то, скажем так, что у девушки были свои планы на эту встречу.
Отлично. А я бы упомянул одну из выставок, которая идет уже не первый месяц и, вероятно, будет показываться еще какое-то определенное время. В Воскресенском храме Воронежа, что на улице Орджоникидзе, 19Б, проходит выставка фотографий «Семья Николая II. Романовы. Царское служение». На ней представлены более 80 снимков из исторических архивов и из личных альбомов семьи последнего государя. Тут вам и годы войны, и мирная жизнь, особенности воспитания детей, интересы семьи. Меня особенно впечатлила фотография, где Николай II вместе с сыном в ссылке пилят дрова. Совершенно необычное для них занятие, как я думаю. По предварительной записи для вас могут провести бесплатную экскурсию. Да, сама выставка, конечно, тоже бесплатна. Открылась она еще 4 ноября, но, как говорят в Воскресенском храме, из-за того, что она вызывает достаточно большой интерес, ее решили продлить на неопределенный срок. Что ж, на этом мы заканчиваем обзор самых интересных мероприятий, любопытных кинопремьер и театральных премьер, которых стоит ждать в Воронеже в самое ближайшее время. Спасибо вам за внимание. В студии были Стас Шевченко и Виктор Левшаков.
Тема дня.